Приветствую, дорогая церковь. Ну, наверное, в продолжение того, что Игорь говорил про веру. Ну, в понедельник мы были на обследовании в детском онкоцентре с Меланией. Ну, пока Оля проходила анализы с Меланией, вот, я сидел внизу, и мы общались так, ну, просто получился диалог с одним, наверное, дедушкой, он внучку свою привез, 10 лет, тоже поставили диагноз лейкоз. Ну, поделились, так сказать, своими переживаниями. Он говорит, это уже как бы не первый случай рака в моей семье, жена пережила рак 20 лет назад, а сейчас просто ребенок, и на самом деле больнее, когда ребенок это все проходит. Но та центральная, наверное, тема, которая у нас в итоге вот осталась в нашем диалоге, это вера. То, что без веры невозможно это пройти, просто невозможно. Ты сломаешься, и будет так больно, и будешь ломаться. И висят иконы в детском онкоцентре, если кто-то был, видел, то есть какую-то надежду вот эти образы дают людям, что за что-то надо цепляться. Я бы хотел бы привести в начале своей проповеди цитату Михаила Семеновича Казинника, опять-таки из той же книги, которую цитировал в прошлый раз, «Тайны гениев». Он сказал, что человек ощущает всю глубину и подлинность своего существования, не когда он спит, ест, гуляет или рассуждает на злобу дня, но лишь на грани возможного небытия. Именно в этот момент жизнь является как высочайшая ценность, как невероятный дар и благо. Только когда человек тяжело заболел и получил смертельный диагноз, он начинает ценить всю предыдущую жизнь. В абсолютно новом свете предстают даже те эпизоды, которые раньше казались будничными и скучными. Все явления здоровой жизни озаряются светом значительности, все детали прошлого становятся поэзией. Я подчеркну, что только тогда, когда человек тяжело заболел и получил смертельный диагноз, он начинает ценить всю предыдущую жизнь. Я бы хотел бы сегодня поговорить об истории Вартимея. Откройте, пожалуйста, Писание. Это Марка 10 глава, вот начиная с 46 стиха по 52. На самом деле история очень интересная, такая многогранная, и можно много смыслов ее, из нее извлечь, но я бы сегодня хотел остановиться на том, что вы, наверное, поймете и услышите. «И когда Иисус выходил из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить». Слово «кричать» – это «вопить». «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать. Он просто вопил, как бешеный, чтобы вы понимали. «Сын Давидов, помилуй меня». Иисус становился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». И Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Эта история на самом деле очень интересна, потому что там было трое слепых, трое друзей, которые сидели. Мы знаем, что они делали, они просили милостыню. Но один из них оказался более активным, более шумным. 25 километров от Иерусалима. Иисус шел на Пасху. Мы знаем, что там произошло. По сути, Иисус шел на смерть, оставалось чуть-чуть расстояние. И Иерихон, наверное, была последняя точка, последний город, которым проходил по пути в Иерусалим. И чтобы мы понимали, Пасха, Песах, это у евреев один из особенных праздников, который они очень сильно отмечают. И, как правило, в Иерихон. Иерихон – это такой город, который был около Иерусалима, и в нем проживало достаточно много священников и левитов. Порядка 20 тысяч священников, порядка 20 тысяч левитов. И именно на Пасху все они собирались в Иерусалиме. Именно на Пасху, на этот праздник, они все шли для того, чтобы совершить определенные религиозные действия. И в традиции иудеев каждый мальчик старше 12 лет тоже должен был прийти в Иерусалим для того, чтобы совершить там определенные там традиции, обряды, вот обычаи, которые написаны в иудейском законе. То есть я бы хотел, чтобы мы понимали, что людей было достаточно много. Очень много людей шло в Иерусалим, очень много паломников шло в Иерусалим, и Иисус тоже шел. Иисус, по сути, был тем человеком, в которого евреи вселяли надежду, что это тот Машиах, тот Мессия, который вот сейчас, буквально скоро восстановит в Израиле царство, вот, и принесет то, что, по сути, евреи очень долго ждали – освобождение. Освобождение от рабства римлян, и, наконец-то, будет та нация свободная, о которой писали пророки. Поэтому я просто в этом уверен, что Иисуса сопровождало тоже очень много людей. Как правило, раввины, когда учили, они ходили. Они ходили, вокруг них тоже ходили люди, и таким образом они учили и учились. Но около дороги сидел один человек. Мы не знаем, сколько он сидел по времени, мы не знаем, как он потерял зрение, и был ли он слепой от рождения, но он сидел. Он сидел и ждал своего часа. И тут, когда он услышал, что рядом идет Иисус, недаром я сказал слово «завопил», потому что я, когда разбирал этот текст, на самом деле это слово «вопить». Он не просто кричал, он кричал как бешеный, понимая, что это его последний шанс в жизни измениться. Вопрос, который я самый первый себе задал, зачем же Вартимей остановил Иисуса? И очевидно, зачем? Чтобы прозреть. Он хотел быть зрячим. Я посмотрел несколько роликов в Ютубе, посмотрел, на самом деле попытался окунуться в мир слепого человека, и то слово, которое они говорят, когда вот люди ослепли уже, не родились слепыми, а ослепли, слово – это кошмар. Это страшно. Все то, что раньше было твоими возможностями, стало для тебя трудностями. Ты не знаешь, как передвигаться. Если раньше ты мог на самом деле спокойно заварить себе чай, то сейчас ты обожжешься. Если раньше ты спокойно мог себе намазать масло на хлеб, то сейчас ты просто можешь на самом деле пораниться. Но окунувшись в этот мир, я понял, что, наверное, Вартимей не просто хотел прозреть, он хотел изменить всю свою жизнь. И чтобы мы понимали, этот человек жил очень трудной жизнью. И слово «очень» я подчеркну несколько раз, потому что он жил только на подаяние, у него не было никакой работы. И сколько люди ему дадут, это определяло то, что он будет кушать, и то, как он будет жить. И более того, в еврейском обществе есть такое понятие, что если в твоей жизни есть болезнь какая-то, значит, ты это заслужил. Значит, это грехи твои, или грехи твоих родителей. Ну и как правильно, вот такое давление, оно очень сильно влияет на человека, чтобы вы понимали, это давление очень сильное. То есть ты не работаешь, ты живешь на подаяние, сколько тебе дадут, столько и за счастье. И еще на самом деле люди пинают, показывают на тебя пальцем, что ты это заслужил. Это очень тяжело, и на самом деле болезнь или вот такая вот ситуация в жизни, она может человека сломать, только потому, что ты вот живешь под таким постоянным давлением. Но Вартимей, я уже на самом деле отчасти отношу к своим героям, он не сломался. Болезнь его не парализовала. Да, он приходил просить милостыню, но рассудка он не лишился. То есть на самом деле надежду он не терял. И самое важное, то, что на самом деле вот эта болезнь заставила его слышать. Она заставила его ушам, его слуху быть чутким. Говорят, что слепые, теряя зрение, становятся чуткими в каких-то других областях своей жизни. Например, у них очень сильно развито воображение. Они не видят, но они начинают воображать, как это может быть, как это выглядит. Вот, одна девушка давала интервью, и она пыталась представить тот зал, в котором она находится. Конечно, она не получилось у нее в точности все воспроизвести, но, по крайней мере, они воображают. Более того, у них очень сильно развит слух. Они очень хорошо слышат. И что для меня было поразительным, Вартимей этим воспользовался. Он слышал. Он слышал про Иисуса, он слышал про его дела, и все это складывал в своей голове, у него рождались какие-то образы, а что самое главное, это слышание порождало в нем сильнейшую веру. Веру, которая, по сути, его и спасла. И второй вопрос, который я себе начал задавать, так кто же был Иисус для Вартимея? Он не был с ним лично знаком, он только лишь слышал про него. Постоянно до него доносились отголоски, что там кого-то исцелил, там какое-то чудо сделал. Про него слышали многие, даже те, которые рядом с ним шли в Иерусалим на Пасху. Но я бы хотел бы вот на самом деле свое внимание заострить на вот этих раз, два, три, четыре, пяти словах. «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Почему именно так Вартимей обратился к Иисусу? Почему он не сказал просто? Не кричал, что «я хочу прозреть, и открой, там, исцели мои глаза». Почему именно так? Потому что он верил в него, как в Мессию. Он был тем Машахом, которого так долго ждали евреи, которые так долго ждут его сейчас. Он был этот слепой, видел намного больше, чем видели все те люди, которые шли с ним рядом. Его сердце было полно веры, что это тот, который должен на самом деле, которого надо было принять как Сына Божьего, как Спасителя, и он его принял. Он жил с этой глубокой верой, и поэтому он его называет Иисус, Сын Давидов. Сын Давидов – это значит тот человек, который должен прийти из рода Давидова и занять этот должный титул, должное место Мессии. Почему он говорит «помилуй меня»? Потому что он обращается к Богу. В его сердце это был личный спаситель. Каждый день, приходя на обочину дороги, прося милостыню, по сути, он жил и учился просить милостыню, учился ее благодарно принимать. Но на самом деле каждый раз, в том числе в своем сердце, он искал милости Божией. Он ждал, что в его жизнь придет тот, кто по-настоящему изменит его жизнь. И я уверен, что за все то время, которое он провел у дороги, он все проанализировал, он все понял и по-настоящему, искренне, от всего сердца поверил в того, кто шел умирать за него, в Иисуса Христа. И что удивительно, что Иисус, когда подошел к Вартимею, он не сказал, что ты исцелен, я открываю твои глаза. Он сказал, что он ему сказал? Что твоя вера тебя спасла. Ты верил. Ты смог меня остановить. Тебя останавливали, но не получилось. Ты настолько искренне верил, что я сегодня, сейчас, прямо сейчас я с тобой здесь. Скоро мне умирать. Скоро буду умирать за каждого. Но я остановился, чтобы ответить на твою веру, потому что она сильная. Потому что она настоящая. И Вартимей, возможно, был одет неказисто. И выглядел он совершенно некрасиво. Он даже не понимал, как он выглядит, потому что он был слепой. И, возможно, от него совершенно нехорошо пахло. Но Иисус видел больше. И Иисус видел сердце, в котором была самая настоящая, самая искренняя вера в то, кем он является. Для этого народа, для всего мира. И на самом деле меня это вдохновляет, потому что многие мы ходим с Иисусом Христом, как и те люди, те ученики, которые шли с ним в Иерусалим, но только Вартимей в данном случае увидел всю значимость, всю силу в Иисусе Христе. А на самом деле болезнь – это та штука, которую мы не хотим допустить в своей жизни никоим образом. И пандемия это очень сильно показала, мы стараемся беречься, это естественно. Человек бережет себя, бережет свое здоровье, он старается закалять себя, принимает какие-то там лекарства и все остальное, но я хочу сказать, что те трудности, которые приходят с болезнью, те вообще, в принципе, не только болезни, а вообще трудные ситуации, это тот момент, когда мы очень хорошо проявляемся, когда мы становимся открыты в первую очередь сами себе. Именно трудные ситуации, они показывают наши ценности, они покажут наши ориентиры, они показывают во что и в кого мы верим. Именно трудные жизненные ситуации показывают не только во что и кого мы верим, а еще как мы это делаем. И буквально недавно я столкнулся с историей одного человека, бизнесмена, миллиардера даже, можно сказать, России. Есть такой Олег Тиньков, может, вы слышали, есть такой банк, его именем назван, Олег Тиньков. Человек, который, до чего бы он ни прикасался, бизнес становился миллиардным. На самом деле, у него огромное состояние. И он очень такой, можно сказать, стремительный в плане бизнеса, в плане зарабатывания денег. И вот всю свою жизнь он жил тем, что зарабатывал деньги. Но 6 марта 2020 года лично он сообщил, что ведет борьбу с острой формой лейкемии, которая была обнаружена у него в октябре 2019 года. То есть, по сути, это живая история. Она сейчас есть в интернете. Вот он буквально недавно дал интервью. Первое интервью после 2 лет сильной болезни. И мне было интересно, что же этот человек, человек, который на самом деле очень большого, сильного статуса в том обществе, в котором он живет, занимает, что же он говорит? Вот я цитирую его слова. «Если честно, мотивации заниматься бизнесом уже нет. Я все, я на пенсии. Я пересмотрел свой подход к жизни. Время было разбрасывать камни, время собирать. Переболев такой болезнью, какой я переболел, когда у меня был шанс выжить 25%, я прошел столько. Я 2 раза почти умер, откачивали. Я знал, что жизнь одна, но что такая короткая, вообще не понимал. Вчера посмотрел Forbes, у меня там состояние 4,5 миллиарда долларов. Будь у меня 10 миллиардов долларов, мне все равно. Мне кажется, что останется после... Мне важно сейчас, что останется после меня. На днях я зарегистрировал свой фонд борьбы с лейкемией. Я выделил туда огромное количество своих денег. Мы будем думать про регистр стволовых клеток... Мы будем думать про регистр стволовых клеток доноров костного мозга, потому что его спас именно донор. Если бы не было донора, который подарил ему свои стволовые клетки, он бы не выжил. Если из 5 тысяч, которые просто не должны умирать, мой фонд спасет 4 тысячи, это будет круто. Вот это важно, а не еще один заработанный миллиард. Этого человека болезнь очень сильно изменила, и на самом деле сейчас он в открытую говорит, что все суета-сует, и очень важно думать о тех ценностях, которые ты как человек должен транслировать в своей жизни. И даже в какой-то статье я прочитал, что он принял, что его болезнь допустил Господь Бог. Для того, чтобы сегодня тем людям, которые, вот, можно сказать, его ближайшего окружения, помогали всем остальным выживать. Я... Не берусь судить, почему приходит в нашу жизнь такая трудность, как болезнь, да, в данном случае, вот как у Вартимея, почему он ослеп, что произошло в его жизни, кто нагрешил, но очень важно понять, как себя вести в этой ситуации. Как я вот вначале говорил, очень важно понять, во что ты веришь и как ты веришь. И очень важно на самом деле двигаться осмысленно этим путем. Вы знаете, когда Мелания лежала в реанимации, в детском онкоцентре. Тогда, наверное, я пережил самые близкие взаимоотношения с Богом. Я очень сильно просил его не забирать ее. Я просил, чтобы он ее оставил. И на самом деле тогда я ему говорил, что я все понял. И тогда я все понял. По крайней мере, с большего я понял, что жизнь надо ценить. Надо ценить отношения с родными и близкими. И что не надо разбрасываться тем временем, которое очень коротко. Но рядом с Меланией лежал мальчик, Кирилл его звали. Ему было 1,7. И мама его, она прекрасно видела, как мы молимся за дочку, как мы вытягиваем ее с того света, как мы вымаливаем и как мы просим, чтобы она жила. 3,5 недели мы были вместе в одном боксе, вот запускали по 2 часа в день, и этих 2 часа мы были всегда вместе. Она прекрасно видела, что мы делаем, как мы подходим к этой ситуации. Хотя и она, и мы были шокированы происходящим. И на самом деле в данном случае вообще тяжело содержать какой-то рассудок в голове и вообще что-либо делать. Я ни в коем случае не хочу, чтобы вы ее осудили, но, по крайней мере, чтобы вы поняли смысл этой истории. Она своего ребенка обложила иконами. По крайней мере, она так понимала, что Господь Бог вмешается в эту историю, каким-то образом спасет. У нее была тоже острая фаза, тоже спасали. Вот она обложила иконами. Был момент, когда ей предложили, давайте мы будем тоже молиться за вашего сына. Давайте мы вместе с вами будем верить, что только Бог сейчас способен войти в эту ситуацию и разрешить ее. Только Он. Врачи разводят руки, врачи ничего не обещают, потому что нет смысла обещать, потому что нет смысла обещать. Это все на самом деле правда. И тут только какая-то сила способна остановить ситуацию, развернуть ее, свернуть, разрешить. И мы в открытую говорим, вот что мы делаем. Посмотрите, давайте, может, мы будем молиться вместе с вами за вашего сына. Она говорит, нет. Я не знаю, по каким причинам. Я не хочу вмешиваться в личную жизнь, в личную веру человека, но, по крайней мере, нет, и 3 недели нет. Его забрали в хоспис. И только когда врачи развели руки и сказали: «Все, мы отключаем от препаратов», она сказала: «Давайте молиться». У меня был один вопрос: где ты была раньше? Когда можно было реально остановить Иисуса и сказать Ему, что ты хочешь. Пока ты способен сказать Иисусу, что ты хочешь, говори Ему, Он слышит. Он способен ответить. Ему важна вера. Здорово, все-таки, несмотря на всю сложность и трудность жизни, несмотря на все те проблемы, которые на нас наваливаются, сохранить вот эту веру, что Он услышит, что Он способен поменять ситуацию. Он поменял жизнь Вартимея. Мы читаем, что Вартимей не вернулся на обочину, он не вернулся к прошлой жизни. Он пришел просить милостыню, он пришел собирать деньги, но он пошел за Иисусом. Его жизнь изменилась на все 100%, но для этого нужны были основания. Основание – это его сильная вера, что Иисус это сделает. И он поставил точку тем, что просто кричал. И он знал, что он будет услышан. Поэтому я призываю вас, в каких бы сложных и трудных ситуациях вы бы ни оказывались, верьте, он слышит. Ему важно просто услышать, что же вы хотите, насколько вы сами лично готовы бороться за ту или иную ситуацию, чтобы она разрешилась. Давайте помолимся.